ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה благословен ты господь бог наш владыка вселенной который избрал нас из среды всех народов и дал нам свою тору благословен ты господь дающий тору аминь Отец, мы благодарим Тебя за Твое живое Слово. Благодарим Тебя, Творец, за то, что Ты неизменный в Слове Бог. За то, что Ты, Творец, Словом Своим возрождаешь сердца и изменяешь их в образ Свой. Благодарим Тебя за живое Слово, через которое все начало быть, без которого ничего не начало быть в этом мире. И это Иешуа, Твой замысел. Твое Слово, Господь, через которое Ты творил мир, творишь его, созидаешь его, и Ты закончишь в этом мире, Господь, через Твоего Мессию, и Ты позволишь нам видеть всю Твою славу в лице Машиаха. Благодарим, Отец, за недельную главу Торы Хаей-Сарай. Дай нам мудрость и дай нам, Господь, способность ее изъяснять, понимать и притворять это в жизнь. Благослови нас услышать сегодня то, что необходимо для нашего времени. Во имя Иешуа прошу. Аминь. Недельная глава Торы Хаей-Сара. Кто ходит у нас на изучение Писаний, кто изучает Тору, тот прекрасно понимает, что очень сильное название. Необычное название главы Хаей-Сара. Жизнь Сары. Почему необычная? Я бы назвал бы даже парадоксально. Речь идет о смерти Сары в этой недельной главе Торы, о похоронах Сары, о выборе пещеры, могилы для проматери еврейского народа. И Тора, когда объясняет нам столько множества элементов о ее смерти, о ее похоронах, в этот момент мы получаем название недельной главы «Жизнь Сары». То есть в этом парадокс. Речь идет о смерти, а глава называется «Жизнь Сары». И это очень важный момент, который мы должны с вами заметить. Смерть и похороны Сары – это основная тема недельной главы Торы. Женитьба Ицхака, то есть выбор невесты для сына Авраама. Женитьба Ицхака на Ривке. И последняя завершающая часть нашей недельной главы – это завершение жизни Авраама, то есть также похороны Авраама. В этой недельной главе Торы два патриарха, можно сказать, про отец и про мать, уходят из этой жизни, но Тора насыщена вот этими намеками, что в день смерти Сары мы разговариваем о ее жизни. Есть такое место в Экклесиаста, книга на иврите названа «Коэлет», что в переводе как «тот, который передает нам свое послание» или то слово в собрании. Сказано, что день смерти лучше, чем день рождения. Чем день смерти лучше, чем день рождения? Кто-то задумывался над этим? Почему, вернее, так скажем, лучше? Не чем, а почему день смерти лучше дня рождения? Еврейская традиция говорит, или мудрость, трактат Брахот говорит, праведники живы в смерти, а грешники и при жизни считаются мертвецами. Еще раз. Праведник жив и в смерти, а грешник и при жизни считается мертвецом. Помните, есть такие послания Раби Шауля, который говорит, что вы мертвые по преступлениям. То есть, с одной стороны, вроде живы, а с другой стороны, посмотришь, мертвец. Праведник жив в смерти. О чем идет речь сегодня в нашей недельной главе Торы? Со смертью праведника ничего не умирает. Душа праведника переходит в лучший мир. Но более того, все деяния праведника, они являются следствием всей его праведной жизни. То есть это то, что мы можем видеть где? В потомках праведника. То есть Ицхак это продолжение, можно сказать, праведной жизни Авраама и Сары. То есть все деяния праведника, они всегда живы. Они всегда живы. Естественно, что на похоронах лучше говорить о самых величайших достоинствах, о самых лучших качествах человека. И о Саре мы могли бы сегодня сказать очень много. Мы заметим несколько моментов, которые в иврите очень также интересны и важны. В именительном падеже слово «хаим» — «жизнь». Давайте повторим это слово «хаим» — «жизнь». Слово «жизнь» на иврите имеет форму множественного числа. Единственное число оно в языке иврит вообще не имеет. Если слово «жизнь» в русском варианте — это единственное число, в английском «life» — единственное число, то в иврите «хаим» — это будет множественное число. И это уникальнейший намек или же очень глубокая мысль. Еврейская традиция объясняет, что человек одновременно живет и на земле, и на небе. То есть в двух мирах одновременно. Мы говорили, что в книге Берешит Творец вдал дыхание жизни Адаму, и через это дыхание жизни он соединил и небесное, и земное. Адам — единственный представитель всего творения, в котором содержится два мира, две составляющих — небесное и земное. Он объединяет эти два мира. Еврейская традиция говорит и объясняет, что человек одновременно живет и на земле, и на небе. А прекращение земной жизни, то есть смерть, — это лишь переход из земного мира в мир небесный. Будущий мир. Олам Аба. От Всевышнего нас отделяет не время, но духовная дистанция. Но тот, кто не выстроил свою связь со Всевышним в этом мире, также далек от него и в мире грядущем, говорит Рав Вайс. Очень интересное еще замечание, и мы перейдем к недельной главе, к той теме, о которой я говорю. Не то что замечание, это очень хорошая мысль. Написано: «Восходит солнце и заходит солнце». Восходит солнце и заходит солнце. Всевышний, прежде чем взять душу одного праведника, прежде чем закатить его солнце, он дает родиться его преемнику, дает зайти новому светилу. Не успело зайти солнце Сары, родилось солнце Ривки. Русский вариант — Ревек. Сначала сказано, у Бетуэля родилась Ривка. Берешит 22-23, книга Бытия 22-23. А затем, в 23 главе, 2 стих, и умерла Сара в Кирьят-Арба, он же Хеврон. Поэтому одно солнце зашло, другое солнце взошло. Или не просто солнце, солнце одно-одно, да, но Всевышний дает вот в поколениях вот такие вот определенные времена, сроки и время каждому. И вот здесь, в данном случае, рождается Ривка, Сара умирает. Итак, наша недельная глава Торы передает нам о том, что после смерти Сары Всевышний возбуждает сердце Авраама. Тот, который остается без своей верной спутницы, в возрасте Сара умирает 127 лет, Авраам на 10 лет старше ее, и Аврааму 137 лет. И в этом возрасте Авраам остается без своей возлюбленной, без своей жены. И он дает повеление своему самому верному рабу Элиэзеру. Он дает ему повеление найти жену его сыну Ицхаку. И очень важная мысль, идея о том, как сделать правильный выбор, что Авраам дает в напутствие этому рабу, как он выбирает. Это все описано в 24 главе книги Берешит, книга Бытие. Я перейду к 24 главе, к 63 стиху. То есть невеста уже выбрана по слову Авраама, по всем знакам, которые Лезер делает в этой недельной главе Торы. Девушка полностью соответствует всему, что Авраам просит, и всему тому, что просит Элиэзер у Всевышнего. Ривку везут в Ханаан, Ривку везут на 10 верблюдах навстречу к возлюбленному. Посмотрите, что говорит нам Тора. «Ицхак вышел гулять в поле. Под вечер возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Ривка взглянула, увидела Ицхака и спустилась с верблюда». Сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» И раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Очень интересная традиция. В Древнем Востоке. И сказал раб Ицхаку все, что сделал. И ввел ее Ицхак в шатер Сары, своей матери. Можно 67 стих высветить нам, братья, пожалуйста? Это будет центральная мысль наша сегодня. 67 стих. И ввел ее после встречи с Ривкой. Ицхак первый раз встречается с ней. Ицхак вводит ее в шатер Сары, матери своей. И взял Ривку, и она сделалась ему женой. И он возлюбил ее, и утешился Ицхак в печали по матери своей. Есть, да? Еще один из переводов использует для того, чтобы нам более-менее, как говорится, понимать, что этот стих передает нам. Слуга рассказал Ицхаку все, что случилось. Ицхак привел девушку в шатер своей матери Сары и женился на Ривке. И стала она его женой, и он ее полюбил. Обрел утешение Ицхак после смерти своей матери. Бытие 24:40. Вообще сама история, она, конечно, через призму западной культуры, через призму современного мира, она смотрится как-то очень примитивно. Кто бы сегодня, ну, много женатых людей здесь, в этом зале, я знаю, а некоторые только готовятся быть мужем или женой, то есть в процессе. Молодые люди. Кто бы из вас, молодые люди, сегодня хотел бы, задаю вам вопрос, чтобы за вас выбрали вам жену? Кто бы хотел? Поднимите руку. Нету. Видите, западный менталитет. У нас культура, в которой мы с вами живем и общаемся. Никто бы никогда не захотел бы, чтобы за него выбирали жену. Мы сами с усами, как говорят. Да? То есть мы сами способны делать то, что принадлежит только нам. Окей. Тогда встречный вопрос. Хотели бы мы, чтобы самый мудрый человек на земле сделал бы за нас выбор в отношении супруга? Но это уже ближе к делу. Самый мудрый на планете Земля человек сделал за вас выбор и сказал бы, вот это 100% то, что тебе надо. Хотели бы мы? Авраам в то время один из самых мудрейших людей планеты Земля, тот, который освящен Словом Бога, имеющий единственный человек, который в союзе со Всевышним. Представьте себе, мудрец. Писание так и говорит, мудрец, насыщенный днями. Делает выбор жены, будущей жены, своему сыну Ицхаку. Интересно, что Ицхак не сопротивляется. Спокойно реагирует на все это. Смотрите, это очень удивительный пример. И более того, Элиезер посредничает между Авраамом и Ицхаком. То есть он также участвует в том, чтобы выбрать эту невесту. И сегодня трудно представить современной молодежи, что за меня кто-то будет решать. Никогда, молодые люди, не пренебрегайте, никогда не пренебрегайте мудростью ваших родителей или мудростью тех людей, которые что-то прошли в этой жизни. Я понимаю, что мы можем сегодня говорить, я уже сам современный человек, я разбираюсь, у меня есть право выбора, у меня есть там то-то, у меня есть то-то, у меня есть полномочия, я взрослый человек, мне 17, мне 18. Все на своем месте. Никогда не пренебрегайте мудростью своих родителей, мудростью тех людей, которые учат вас путям Всевышнего. Есть такие люди, которые приходят и только объявляют нам даты. Я уже буду жениться вот на этой, приходите на свадьбу. Есть такие люди. А в нашей общине у нас есть определенные правила, есть несколько шагов для того, чтобы прийти к своей хупе, прийти к своему балдахину, прийти к тому союзу. У нас есть степы, где человек должен советоваться, где человек должен поставить в известность своих родителей, домашних, служителей и так далее. И в присутствии этих людей делать какие-то выводы, решения принимать и так далее. То есть есть определенные правила в нашей общине, но современный мир сегодня, он диктует нам свой порядок. Поэтому желание моего сердца, чтобы мы не шли на поводу этого мира, а все-таки учились у мудрых людей, которые в свое время проложили этот путь. На первый взгляд, обращаю ваше внимание, на первый взгляд, порядок действий при женитьбе Ицхака на Ривке, описанный в Торе, выглядит крайне странным. Послушайте еще раз. На первый взгляд, порядок действий при женитьбе Ицхака на Ривке, описанный в Торе, выглядит крайне странным. Нам кажется, что порядок должен быть совершенно следующим. А какой же порядок написан в Торе? Как только они встречаются, Ицхак берет Ривку. Куда ведет ее? В шатер Сары. После этого, Писание говорит, он берет ее в жены. То есть женится после шатра Сары. Что же там происходило в шатре Сары? Что же там особого происходило в шатре Сары, что только после этого он берет ее в жены, и дальше написано, и только тогда полюбил ее. Весьма странный порядок Тора передает нам. Нам кажется, что порядок должен быть следующим. Ицхак должен полюбить Ривку, после этого взять ее в жены, а после свадьбы привести куда? В шатер. Смотрите, какой порядок должен быть. Сегодня вся молодежь скажет так. Сначала влюбиться, потом пожениться, а потом что? Шатер на Канкуне. А потом шатер. Мы имеем дело совершенно с парадоксальным порядком, совершенно с другим менталити, совершенно с другим менталитетом. Человек Божий, Ицхак, в котором продолжение Авраама и Сары, в котором начало еврейского народа. Практически это основание всей будущей еврейской нации или Божьего народа. Смотрите, чудеснейший порядок. Сначала вводит шатер Сары, затем женится, а потом любит. Да еще и батько выбрал невесту. А потом еще и Лизар посредничал. Представляете? Такого Ицхака можно нарисовать. Такой несчастный парень. За него все решают. Его понимают, что вообще его не имеют в виду, а только так, как говорится, косвенно. И в конце концов он еще и демонстрирует нам то, что вопреки вообще всей логике или современной логике, среди которой мы живем. На первый взгляд порядок действий при женитьбе Ицхака Ривки, описанной в Торе, выглядит крайне странным. Я обращусь к комментарию Рава Шимшон, Рафаэль Гирш, 19 век, Германия, один из выдающихся раввинов нашего практически вот этого вот времени. 19 век, Берешит 24:67. Рав Гирш пишет, что этот стих показывает нам огромное различие между знакомством и женитьбой, как их видит Тора, и знакомством и женитьбой, принятым в светском мире. В светском мире, пишет Рав Гирш, так это, по крайней мере, было в его время, брак обычно начинается со слепой любви. Молодые люди влюбляются друг в друга. У них возникает пламенное чувство. Молодой человек делает предложение, пара решает пожениться. Им кажется, что они будут самыми счастливыми супругами в мире. Но не проходит много времени. Молодожены начинают ощущать разочарование. Оно растет изо дня в день. Я не говорю, что идеально только так и по-другому быть не может. Есть исключения. Но по мере роста разочарования угасает любовь, пока семейные отношения не превратятся в что-то привычное, пресное, рутинное, непривлекательное. А пламенного чувства не остается и в помине. Встречали вообще такие вещи? Что за огонь такой? Что за пламенное чувство такое, которое сегодня в современном мире называют любовью? Можно ли назвать это любовью? Когда все загорается, когда все гормоны шкалят, когда все взрывается, когда человек в этом слепоте, в этой, он делает какие-то решения, он даже забывает, что у него родители есть. Он забывает, что есть община, где надо посоветоваться. Он забывает вообще о всем. Он просто любит и все. Но после первых дней совместной жизни куда-то этот огонь девается. Что-то где-то пропадает, и когда эти вещи все происходят в жизни, Писание говорит, или Рав Гирш, по крайней мере, говорит, он говорит, по мере роста разочарования угасает любовь, пока семейные отношения не превратятся в что-то привычное, пресное, непривлекательное. Пламенного чувства вообще не остается и в помине. Многим братьям интереснее на работе, чем в доме со своей женой. Многие работают в 3 смены, уезжают на 2-3 месяца там, в поездки, в рейсы, ради того, чтобы провести спокойное время. Ему не интересно дома, ему не интересно. Когда-то это называлось словом «люблю». Люблю. Сильно люблю. Люблю так, что никого не хочу слушать. Люблю так, что никого не хочу видеть. А теперь он по 3 месяца в поездках. Везде он работает в 3 сменах ради того, чтобы в доме провести, только там, может быть, переспать и все, и опять уехать туда, где ему интересно. Там, где ему удобнее. Говорит Рав Гирш. И здесь опять благодарение Богу перед нами, характерная черта, которая сохранилась в потомках Авраама и Сары, Ицхака и Ривки. Чем дольше она была его женой, тем сильнее он ее любил, написано в Торе. Еврейский брак основывается не на страстном влечении. Послушайте, молодые люди, мы все это проходили, мы все это прекрасно понимаем, мы все это знаем. Молодые люди особенно подвержены вот этому искушению, которое называется страстное влечение и неразумный выбор. Родители и родственники взвешивают, насколько подходят друг другу жених и невеста. Это еврейский подход к браку. Родители и родственники, мудрые люди взвешивают, насколько подходят друг другу жених и невеста. Поэтому любовь супругов растет по мере того, как они узнают друг друга. Все лучше и лучше. Большинство нееврейских браков или светских браков основано на том, что они называют любовью, но достаточно беглого взгляда на те романы, чтобы увидеть, какая пропасть разделяет любовь до брака и то, что происходит потом. Каким глупым и пустым выглядит все после свадьбы. Такая любовь воистину слепа, и каждый шаг в будущее оборачивается горьким прозрением. Но о еврейском браке сказано: «И взял Ривку, ввел ее в шатер, стала женой и полюбил ее». Здесь свадьба, сама хупа, не кульминация, а лишь начало только настоящей истинной любви. Писание говорит, что утешился Ицхак после смерти матери. Обрел утешение Ицхак после смерти своей матери. Зачем же нужно было Ицхаку вводить в шатер свою возлюбленную или будущую свою супругу? Зачем? Несколько мидрашей, несколько комментариев хочу поделиться с вами. Ривка восполнила то, что недоставало Ицхаку в плане духовного развития после смерти его матери. Мудрецы объясняют, что после смерти Сары благословение, не оставлявшее дом Авраама, перестало действовать. Поэтому Авраам закричал: «Нам надо еще одна женщина в наш дом, супруга, жена моего сына». Благословение оставляет дом Авраама. Но когда Ривка входит в шатер Сары, благословение возобновляется как для Ицхака и Ривки, так и для всех домочадцев. Субботняя свеча, освящающая дом праотцов, которая зажигала Сара, загорелась вновь. Ривка продолжала соблюдение всех традиций дома, заложенных Сарой. Еврейская традиция говорит о том, что облако стояло над шатром Авраама при жизни Сары. Когда Сара умерла, облако исчезло. Но когда Ривка появилась опять в шатре Сары, облако возвратилось назад. Так говорит Мидраш. Ицхак прекрасно понимал, что эта женщина – продолжение традиции. Эта женщина – продолжение того, что моя мама при жизни заложила в мою судьбу и в судьбу будущего народа. Вот это был очень важный фактор для Ицхака, будет ли и Ривка соответствовать тем стандартам, ценностям и тем вещам, которые мама заложила при жизни. И Сара, она является проматерью целого народа. И для Ицхака это было настолько важно, что именно она соответствует тем ценностям, рамкам, стандартам, тем идеалам, которые ценны для семьи Авраама. Вот это было важно. При выборе невесты Ицхак не бежит, сломя голову, и не женится. Он удостоверился, что именно эта женщина будет делать то, что мать учила всю свою жизнь. Сегодня некоторые люди говорят: «А, она мирская». Ну ничего, обратим Господу. Да ничего страшного. Так вы совершенно разного понимания вообще о Боге. Он вообще в Бога не верит. Ничего страшного, зато у нас любовь есть. Сегодня столько ориентаций в нашем современном мире. Есть разные ориентации сегодня, и люди называют это как? Любовь. Тоже любовь. И есть множество вещей, которые люди совершенно не похожи друг на друга. Люди совершенно разные. Люди совершенно в разных направлениях движутся по жизни. Совершенно разный менталитет, культура, особенности, ценности. Но все равно ими движет любовь, в кавычках. Ими движет страсть, ими движет похоть. Ривка восполнила то, что недоставало Исхаку в плане духовного развития после смерти его матери. Только после этого Исхак, написано, взял ее в жены, и только тогда, и только так начался этот любовный роман, который называется «И полюбил ее». Полюбил за то, что это была добрая душа, полюбил за то, что это девушка, которая пришла не просто перебыть в доме Авраама, это та, через которую пошло продолжение семьи Авраама. И она является той же праматерью еврейского народа и положена в той же гробнице, что и Сара. Она вместе с Ицхаком будет погребена вместе в Махпеле, там, где Авраам, там, где Сара. Есть еще один вид любви, о котором мы сегодня уже косвенно касались. Хочу привести к вам в пример. Я попытаюсь не все читать, но это очень важное история и урок для современных людей, которые живут сегодня в этой цивилизации. И это очень важный момент. И Тора не стесняется называть вещи своими именами. Вернее, Танах, Писание. Книга Царств, глава 13.1. Вторая книга Царств, 13.1. Послушайте такой момент. «Было после этого у Авессалома, Авшалом на иврите, сына Давида, была красивая сестра. А имя ее Тамар. На русском варианте она будет Фамарь. И полюбил ее Амнон, сын Давида». Послушайте, там прям в Торе, в Танахе написано. «Полюбил ее Амнон, сын Давида. И так страдал Амнон, что выглядел больным из-за Тамар, сестры своей. Ибо она была девицей, а Амнону казалось трудным сделать с нею что-нибудь». У Амнона был друг по имени Янадав, брат Давида. И Янадав человек очень умный. И сказал он ему: «Отчего ты такой измученный по утрам, сын царя? Не скажешь ли мне?» Влюбился парень. Сказал ему Амнон: «Я люблю Тамар, сестру Авшалома, брата моего». И сказал ему Янадав: «Ложись в свою постель, притворись больным, а когда придет отец твой навестить тебя, скажи ему, пусть придет Тамар, сестра моя, даст мне хлеба, еды, приготовит мне кушанье, чтобы я видел, и я буду есть из рук ее». И лег Амнон, притворился больным, пришел царь навестить его, и сказал Амнон царю: «Пусть придет Тамар, сестра моя, испечет при мне пару лепешек, я поем из рук ее». И дошла Тамар в дом Амнона, брата своего, а он лежит. Взяла она тесто, замесила, сделала при нем, испекла лепешки. Взяла противень, опорожнила ее перед ним, замесила, сделала при нем, испекла лепешки. Взяла, но он не хотел есть. Сказал Амнон: «Выведите от меня всех». Вышли от него все люди. Сказал Амнон Тамар: «Занеси кушанье в ту комнату, и я поем из рук твоих». Когда она подавала ему есть, он схватил ее и сказал: «Иди ложись со мной, сестра моя». Но она сказала: «Нет, брат мой, не принуждай меня, ибо не делается так в Израиле. Не делай этой мерзости». Смотрите, Тамар называет это мерзостью, а Танах перечисляет нам чувства этого парня Амнона и называет это любовью. Полюбил. А так говорит: «Не делай, так не принято в Израиле, это мерзость». А тот говорит: «Это любовь». Ты так побледнел, так похудел, аппетит потерял. Сухенький, истощенный, беспокоится, переживает. И тут дядька подходит, говорит: «Что ж такое, что с тобой делается?» Он говорит: «Я люблю, Тамар, так люблю, что похудел». Смотрите, что дальше. Когда она ему подавала, схватил ее. Она сказала: «Брат, не принуждай, не делайте так в Израиле, это мерзость. А я куда денусь с позором моим? И ты будешь один, как один из подлецов в Израиле. А теперь поговори с царем. Не возбранит мне стать твоей». Кто хочет подробно знать, почему царь мог бы дать добро на этот брак, Обратитесь, мы поговорим об этом на изучении Писания. Потому что это очень интересная, глубокая вещь, которая, на первый взгляд, не соответствует законам Торы. Но он не хотел слушать слово ее, и одолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Возненавидел ее Амнон чрезвычайной ненавистью, так что ненависть, как он возненавидел ее, была сильнее любви, какой любил ее, и сказал ей Амнон: «Встань и уйди». 4 раза в этой истории используется слово «любил» и 4 раза «возненавидел». Вот как «любил», Писание говорит, еще более «возненавидел». И сказала она ему: «Нет, ибо это зло, прогнать меня больше того, которое сделал, больше того зла, которое ты сделал со мной раньше». Но он не хотел слушать ее и позвал отрока. Видели? Исцелился от любви. Позвал отрока, служителя своего, сказал: «Прогони-ка эту от меня вон и запри дверь за ней». А на ней был разноцветный китунет, рубашка, ибо такое платье носили царские дочери, девицы. Вывел ее слуга вон и запер за ней дверь. Взяла Тамар пепел, посыпала голову свой разноцветный китунет, который на ней разодрала, положила она руку на голову, пошла рыдая, и сказал ей Авшалом, брат ее: не Амнон ли брат твой был с тобой? А теперь, сестра моя, молчи, он брат твой, не принимай этого близко к сердцу. Жила Тамар в одиночестве в доме Авшалома». Слово «одиночество» можно перевести с иврита. Она жила всю жизнь разбита, так и осталась в одиночестве и опустошена. Брата своего Авесолома. Услышал об этом всем царь Давид и очень разгневался. Историю можно читать очень много. Об этой истории можно было бы еще уделить целый час. Я хотел вам показать просто вот этот вот жаркий пыл, вот этот огонь похоти и страсти, которую Амнон назвал как? Любовью. И многие сегодня путают страсть, похоть, которая названа равно мерзость в запретных союзах, браках, отношениях. Всевышний называет это мерзостью, а кто-то называет это любовью. Обратили внимание, какой дефект, какая испорченность, какое повреждение внутренности человека, разума человека, который насильно берет то, что ему не принадлежит. И все это на основе жаркой похоти, неудержанной страсти. И эта любовь, которая называется в Писании мерзость. Мы читали сегодня о том, что Ицхак ввел в шатер Сары свою возлюбленную, потом женился на ней, а потом полюбил ее за ее внутреннюю красоту, за ее внутреннее достоинство, за то, что эта женщина была покорна, щедра, великодушна и так далее, готова пойти по следам его матери, и утешился после смерти матери Исхак, когда взял Ривку. Другой момент. Сначала настолько влюбился, настолько полюбил, что даже заболел, изнасиловал, исцелился, в кавычках, и возненавидел лютой ненавистью. И это печальная история. Я хочу сегодня показать вам, друзья, о любви мы сказали сегодня очень много. И в семейных отношениях это очень большая работа друг для друга. Или каждый работает внутри себя для того, чтобы сохранить брак, для того, чтобы этот брак был украшением нашего Господа, чтобы каждый из нас мог научиться служить друг другу, сохраняя этот союз в отношениях любви и взаимопонимания. Во многих ситуациях жизни... Послушайте, я буду заканчивать. Во многих ситуациях жизни мы действуем, извините за это слово, как насильники, движимые своими похотями и страстями, добиваясь своего, во что бы то ни стало, захватывая то, что чаще всего нам не принадлежит. Я не говорю сегодня уже о семейных отношениях. Многие из нас по жизни выглядят как насильники, как Амнон, который настолько что-то полюбил, и он хочет этого взять, добиться любыми судьбами. Он пойдет по головам, он пойдет вопреки родительскому приказу, он пойдет вопреки всем здравым смыслам, он возьмет свое, но он движим похотью, он движим своей страстью и вожделением. И он, этот духовный насильник, он возьмет, он таки возьмет. Писание говорит нам, что у человека право выбирать. Человек сам выбирает себе путь, по которому ему идти. Я предложил тебе жизнь и смерть, добро и благословение. Выбери себе путь. И еврейская мудрость говорит, если хочешь очиститься, тебе помогут свыше. Но если хочешь грешить, тебе не будут препятствовать. Все во власти небес, кроме страха перед небесами. Все во власти небес, кроме страха перед небесами, говорит еврейская мудрость. Яков в своем послании, 4 глава, 1-3, говорит, «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих в ваших членах? Спросите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Видите, духовные насильники, которые забирают любыми судьбами, добиваются своего, лишь бы только употребить для своих собственных вожделений. Откуда это все? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Говорит Петр в послании в своем 2 глава, 11 стих, 1 послания Петра. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от похотей плотских, восстающих на душу». Обратите внимание, эти вещи, если их не удалить с нашей жизни, мы окажемся ничем не лучше того же Амнона, который взял запрещенную девушку, который насиловал ее. Множество вещей в нашу жизнь приходят именно таким путем. Когда мы гребем, берем вопреки здравому смыслу и вопреки всем тем законным вещам, которые должны быть в нашей жизни. И некоторые скажут, у меня есть там свои планы, у меня есть свои ценности, у меня есть свои мечты. И в последнее время это очень часто начали мы слышать. Но я хочу сказать сегодня в нашей беседе, если твои планы не совпадают с его планами, если его замысел не совпадает, твой замысел не совпадает с его замыслом, если твои пути не его пути, и твои мысли не его мысли, то все напрасно. То все напрасно, все приравнивается к вот этому духовному насилию и к бесполезному концу. Вы понимаете, о чем идет речь? Я хочу сегодня показать, что многие вещи, в Танахе их масса примеров, где люди брали не свое, то, что им не принадлежит, и рвали, и метали, и брали это, выхватывали это, прямо можно сказать, вопреки тому, что Бог сказал или Бог вообще не хотел, чтобы это было в жизни людей. Многие вещи приносят нам страдания, множество проблем, когда мы берем не свое, когда мы выхватываем то, что нам не принадлежит, когда мы насилуем обстоятельства, во что бы то ни стало, это мое, и я хочу только сейчас, и по-другому быть не может. Бог сказал, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. И как небо высоко от земли, как восток от запада, так мои мысли далеко от ваших мыслей. Когда мы просим что-то у Бога, когда мы что-то хотим в своей жизни, когда мы что-то хотим, послушайте, дорогие братья и сестры, когда ты сильно что-то хочешь, вот эту девушку хочу, я знаю, что это моя судьба, я знаю, что я так сильно ее люблю, не забудь, соединись со своим Господом в тайной комнате, помолись, попроси, Господи, это настоящее желание в моем сердце от Тебя, или это все-таки моя страсть, восстающая на мою душу и разрушающая мою судьбу. Дай возможность Богу проговорить в твою жизнь, не пренебрегай мудрыми советами, мудрыми людьми, родителями, тех, кого Бог когда послал в твою жизнь. Не пренебрегай, не будь насильником в своей жизни, не будь тем, который выхватывает то, что тебе не принадлежит, силою похоти, силою вожделения, силою своей страсти, силою своего, может быть, там какого-то воображения, амбиций и так далее. Множество вещей в нашей жизни могут принести нам массу проблем и разочарований, как это было в жизни других людей, которых мы читали, если эти планы не согласованы с его планами. Аминь.